Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем писание в прямом эфире вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень рад быть снова вместе с вами на одной волне Йога-радио.
Мы продолжим сегодня читать Бхагавад-гиту.
Обязательно. Это удивительное произведение. Ради этого собираемся, и именно это наполняет смыслом, по крайней мере, мою жизнь. И я думаю, что любой человек, который следует вайшнавской концепции духовного понимания, духовного видения или духовной практики, то, конечно же, такие произведения, как Бхагавад-гита, они являются ключевыми в жизни каждого вайшнава. И есть много священных писаний, безусловно. Есть огромное знание, которое хранится в различных разделах, будь то Веды, будь то Библия, будь то Коран или какие-то другие произведения духовного содержания. Но Бхагавад-гита — это такая бескомпромиссная книга, и она является базисной, ну, по крайней мере, для человека, который готов принять ведическую культуру, ведическую концепцию, понимание абсолютной истины, своих взаимоотношений, практику, в конце концов, потому что разные священные писания предлагают разные методики. И Бхагавад-гита в том числе также тоже предлагает какой-то процесс понимания Бога, то есть как этот процесс реализовывается, как эти отношения устанавливаются. И вот Бхагавад-гита, она такая бескомпромиссная книга. То есть ее очень сложно комментировать как-то по-другому, давая свои какие-то комментарии. Ее очень трудно комментировать, вкладывая какой-то иной смысл, кроме как того смысла, который вложен самим Кришной, самим Богом, вот в те слова, которые вписаны в Бхагавад-гиту. То есть вот эта вот часть Махабхараты, этот раздел, который мы называем Бхагавад-гита или «Песнь Бога», и такая вот бескомпромиссная книга, обратившись к которой, каждый человек, он может почерпнуть для себя, неважно, какой он следует практике духовной традиции, почерпнет очень много нового и найдет то, что, ну, точно нигде не встретит в каких-то других произведениях. Поэтому великая радость, что мы собираемся вместе, что есть возможность. Такая возможность, вот, к счастью, есть, что вместе собрались, как-то провели час вместе и поговорили о Бхагавад-гите, почитали ее, прикоснулись к этому великому творению, которое называется «Песнь Бога», которая была записана непосредственно с уст самого Бога.
Ананда Киртан, а вот, «Песнь Бога», да? Помните, мы на прошлой передаче с вами говорили о том, что вот нужно верить Богу, да, нужно как бы поверить Ему. И вообще Бхагавад-гита — это песнь Бога. Как поверить тому, что действительно это песнь Бога, правда? Ведь люди, очень многие сомневаются, почему Библия, да, это вообще как бы, ну, это то, что завещал Бог, да, или Коран — это то, что вот тоже завещал Бог Мухаммеду, да, и так далее. Вот как этому поверить, в принципе? Очень многие люди действительно сомневаются, да, откуда мы знаем, действительно ли это Бог завещал? Действительно ли Бог, да, рассказал эту песнь?
Такой очень разумный вопрос. И любой действительно разумный человек, он задает подобные вопросы. Ну, имеется в виду не те люди, которые уже следуют какой-то практике, и, ну, для себя как-то они решили этот, разобрались с собой. А любой человек, который серьезно хочет отнестись к духовной самореализации, то, безусловно, он будет задавать вопросы эти. И уж тем более, ну, так сложилось, что мы так чисто географически находимся в таких регионах, где, ну, больше преобладает христианская культура, а ведическая концепция для многих кажется какой-то далекой, да, и, как правило, все говорят, все, знаете, как у всех такой штатный ответ, ну, это индийское что-то. И, конечно же, разумный человек, он когда встает перед выбором, то он имеет какое-то классическое предложение в той среде, в которой он обитает, да, ну, вот в данном случае это христианская культура. И там более или менее все ясно, да. То есть это традиционная практика, которой следовали бабушки, дедушки, которую мы видим, вот, проходим, там, у нас в городе несколько прекрасных церквей. Ну, то есть все как бы напоминает и говорит о том, что, ну, как-то это не может быть обманом, что, ну, наверняка это так и есть.
Раз бабушки, дедушки делают,
да. А вот когда дело касается каких-то таких вот нетрадиционных для нашего региона, для нашей местности, да, предложений на духовном рынке, так скажем, то, безусловно, люди задают вопрос, что это еще такое? Нужно ли серьезно к этому относиться? О чем это вообще такое? И тот взгляд, тот философский взгляд и философская подача, которая изложена в Бхагавад-гите, она, конечно, ну, при поверхностном таком просмотре или при поверхностном прочтении, изучении, она, конечно, принципиально отличается. Ну, начиная с каких-то мелочей даже, что какие-то странные имена, сама... как это сказать, вот в каких обстоятельствах это изложено, то есть тоже такая нестандартная ситуация.
Понятие реинкарнации, как минимум.
Да, потом поднимаются какие-то вещи, вот о которых вы сказали, как, такие как реинкарнация, карма. Ну, то есть сразу какой-то добавляются какие-то аспекты, которые не совсем нами понятны, ну, чисто вот я сейчас имею в виду географически, да, этнически, что в той классической среде, в которой мы пребываем, воспитывались, таких понятий, в общем-то, они либо где-то сильно затерты, где-то отдаленные, какие-то вообще не поднимаются. Поэтому, конечно же, люди задают этот вопрос. То есть, с одной стороны, это действительно знание, оно привлекает, и это безусловно, человек начинает читать, и разумный человек понимает, что там очень серьезные какие-то вещи прописаны. С другой стороны, это как-то пугает, некоторые вещи как-то отталкивают даже. Я по себе помню, какие-то вот такие были очень разные чувства. Вот. Но как Прабхупада, так прямым ответом на подобные вопросы он давал ответ. Он говорит, а с какой радостью вы вообще должны верить всему этому? То есть так совершенно неожиданно отвечал. И дальше он объяснял, конечно же, такой свой ответ или свой взгляд, да, свое видение, как нужно изучать, как подходить к Священному Писанию. И, в общем-то, если мы говорим о научном подходе, то есть о серьезном, не просто о сентиментальном, ну, примите, там разберетесь, нет, то мы видим, что сама ведическая культура, она очень наукообразна. И даже одна из книг, которую оставил Шрила Прабхупада нам, он обозначил эту духовную практику, вот вайшнавский подход, вайшнавский метод обучения духовному знанию, он назвал как наука самообразования, самоосознание, извиняюсь. То есть это наука. Даже такой вопрос, как самоосознание, да, ну, это то, что мы имеем в виду, духовное знание, он должен иметь научный подход. И вайшнавская культура, она делает это очень хорошо. То есть вы приходите фактически атеистом, вы задаетесь подобными вопросами, но если человек серьезный, значит, начинается какой-то диалог. А диалог примерно выглядит так. То есть любой научный эксперимент, он имеет несколько составляющих, то есть он на чем-то базируется, есть какие-то такие базисные принципы. И что это означает? Это означает, что, ну, во-первых, должен быть какой-то, как он там, ну, экспериментатор, я не знаю, как в науке они называются. Ну, то есть ученый, который имеет опыт, да, который он проводит эксперимент определенный. То есть первое, в нашем случае мы имеем это духовного наставника или гуру, садху еще так говорят. Следующее, должно быть очень ясное описание процесса. То есть если наукообразный процесс, он предполагает какую-то методику, что, ну, к примеру, там, вам надо получить воду. Значит, есть описание как-то этого процесса. То есть и в описании говорится, ну, возьмите два элемента водорода, один элемент кислорода и соедините. Если вам это удастся, то в результате вы получите какую-то, ну, какую-то цель, да, обещанный продукт. То есть если вы будете, есть методика, если вы последуете ей, то результат предполагается будет вот такой-то, такой-то. На нашем примере это будет вода. И точно так же в духовной практике. То есть Кришна он не просто что-то говорит, он очень детально разбирает, делает наукообразным самоосознание. То есть Арджуна сталкивается с проблемой, и, ну, как, знаете, как интрига такая развивается. То есть Арджуна играет роль вот такого собеседника, который задает вопросы, который смущен, который в беспокойстве находится, он не может найти правильное решение, но очевидно, что решение нужно принимать. И состоялся этот диалог, и Кришна начинает объяснять Арджуне, что, ну, что ты хочешь, ну, какие-то цели ты ставишь. И вот он начинает постепенно объяснять, и все более и более углубляется, делает наукообразным процесс самоосознания. То есть он предлагает методику совершенно определенную. И, естественно, искренний человек, если он серьезно относится к этому, то даже на этом этапе ему еще не надо верить. Ему надо просто это проверить. То есть есть наукообразное описание процесса, значит, ну давай попробуем. То есть есть личность, которая должен провести этот процесс. То есть в нашем случае, если в научной, скажем, плоскости, это какой-то ученый, в нашей плоскости это должен быть садху или гуру, он вам предлагает и говорит, делай то-то, 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 вот есть конкретные наставления, и получите конкретный результат. А о каком конкретном результате идет речь? Если человек, он относится к духовной практике, у него есть правильное понимание, да, для чего предназначена духовная практика, то, конечно, он знает ответ. А, в общем-то, ответ простой. Это Кришна прямо бхакти. То есть так формулирует результат духовного самосознания, ведическая концепция. И что это значит? Это означает, что в вашем сердце должна начать развиваться любовь к Богу. Это означает, что есть две личности. То есть есть абсолютная истина, которую мы называем, да, в человеческом обществе Бог. Ведическая концепция дает ему более четкое определение, более четкое понятие, объясняя, что является, ну, или кого мы можем назвать Богом. И вот слово Кришна, мы определяем это как имя Бога, но на самом деле оно объясняет качественное положение Бога, то есть те качества, которые обладает личность Бога. Мы много раз говорили об этом. Из санскрита Кришна означает «всепривлекающий». И есть объяснение, что означает «всепривлекающий». Тот, кто обладает всеми достояниями – красота, богатство, сила, знание, слава, отречение. И это личностные черты. И это с одной стороны. С одной стороны, это личность Бога, которая личность, имеет какие-то свои особенности, свои качества. И с другой стороны, есть я. И я тоже себя ощущаю как личность. И духовная практика, она предполагает, что благодаря этому процессу у вас должны начать развиваться отношения между личностью Бога и вами. И эти отношения, они должны давать какой-то результат. А какой это результат? Ну, Бхагавад-гита, Кришна, он говорит о том, что «Ананьях читах сататам». Ой, извиняюсь. Тишам сататам юктанам баджами прити пурвакам. То есть он говорит, что мои преданные, то есть те люди, которые встают на этот путь, они следуют этой практике, духовной практике. И в результате какие отношения развиваются? Прити пурвакам. Прити пурвакам – это очень чувственные, очень эмоциональные отношения. То есть отношения, которые, ну, в человеческом обществе, вот, между собой мы это понимаем и мы определяем как любовь. То есть должны сложиться совершенно определенные эмоциональные отношения. А любовь, и, ну, даже мы имеем опыт, что такое любовь, да? То есть вот земная просто любовь. Это означает, что мы прекрасно знаем личность, это означает, что у нас есть к ней какое-то отношение, это означает, что личность, с которой у нас есть отношения, она тоже имеет с нами отношения, у нее тоже есть какие-то чувства по отношению к нам. И нас связывают эти чувства, и эти чувства, они очень эмоциональные, они очень глубокие, они очень волнующие, но самое главное, есть связь. Связь между двумя личностями. И это цель. И с самого начала это объясняется, что вы должны получить вот этот результат. И поэтому есть определенный процесс. Мы не можем просто так сказать, да, выйти на улицу и посмотреть налево-направо. Давай-ка я буду вот этого, этот объект любить. Но так же не получается. То есть мы можем это декларировать, но так не получается. Любовь – это нечто другое. Она приходит совершенно своим каким-то образом, который не подвластен нашему пониманию. Она развивается, проявляет в нас какие-то чувства, которые тоже от нас зачастую необъяснимы, непонимаемы, неконтролируемы. И как раз вот это должно произойти. Но должна быть методика. То есть и вот это вот то, что является ответом на ваши вопросы, или люди, которые могут задать себе этот вопрос, что не надо ничему просто верить, нужно просто принять процесс. И если вы, принимая процесс, вы получаете тот результат, который вам предлагают, то значит все работает. Значит совершенно очевидно, что эта методика работает.
И проверить, так сказать.
Да, то есть это как раз мы уже будем говорить не просто о какой-то, знаете, шрадхе, а ништхе. То есть шрадха – это просто такое вот доверие. Это изначальная какая-то вера, которая у нас есть, и, в общем-то, она у всех есть. То есть у любого человека определенная вера по отношению к Богу есть. Она, конечно, имеет свой какой-то КПД, свою какую-то точку плавления, на которой мы, может быть, плавимся и выбираем не в пользу Бога, а что-то другое. То есть у нас своя вот определенная, так сказать, шкала жесткости или твердости по отношению к Богу. Но она есть у всех. И вот ачарьи объясняют, или святые объясняют, они уже давно описали какие-то детали этого процесса. Они много раз испытали на себе, и этот процесс в эту методику они вписали, и в ведической культуре это называется смрити. То есть есть целый раздел, который называется смрити, или другими словами, это описание уже святых. То есть есть шрути, изначальное знание, которое изошло от Бога, но оно же изошло-то для чего, это знание? Оно, Бог дает это знание в мир для того, чтобы каждый из нас его принял. А раз принял, значит, это же предполагается, что мы будем практиковать. А практиковать — это означает также, что мы будем приобретать опыт. И вот этот опыт, он становится очень ценным. И, конечно же, когда мы говорим об опыте святых, которые уже дошли до конца пути или шагнули, уже перешагнули ту грань, за которой начинается необъятное совершенно и нам непонятные какие-то просторы во взаимоотношениях с Богом. Да? То есть то, что начинается в духовном мире, начинается все с уровня премы. То есть начало, когда вы уже без ума любите Бога, когда у вас есть уже эти отношения, которые у вас сводят с ума. Но в духовном мире это только начало. Но если мы говорим о том, что мы идем вот отсюда, изнутри, из материального мира, это означает, что эти личности, которые дошли до этого, взяли этот рубеж, они же шли вот с нашего с вами уровня, то есть совершенно каких-то банальных, материалистически мотивированных людей, которые, у которых есть прошлое. И это прошлое зачастую оно не самое радужное, не самое лучшее, а зачастую это очень такое темное прошлое. Но тем не менее, святые своей жизнью показывают, что следуя этой практике, допустим, принимая, в данном случае мы говорим о Бхагавадгите, приняли эту методику, начали следовать этим правилам, предписаниям и получили ожидаемый результат. И этот результат, он имеет очень большой ценный опыт. И даже уже, мы говорили о святых, они оставляют уже такие сокровенные вещи, сокровенные детали в этом процессе, которые, может быть, нам не всегда понятен, не всегда мы можем его раскусить. То есть то, что, знаете, выше наших голов какие-то наставления или описания тонкости этого процесса, которое нам пока еще не совсем понятно. Но есть также много описаний и опыта уже даже у каждого из нас, который, опыт, который тоже делает очень ценным каждого человека, который следует по этому пути, потому что он может этим опытом поделиться. И этот опыт как раз он-то и вселяет в людей веру. То есть, другими словами, ничего не надо принимать абы как. Потому что тогда эта шрадха, она не укрепится, не пустит корни. Скорее всего, мы останемся сентименталистами. Но Если мы серьезно задаемся вопросом и пытаемся разобраться, начиная с того, что действительно, почему это я должен его принять? Да, я готов принять, но я готов принять, начав следовать этому. Если я получу результат, то вера, конечно же, она будет укрепляться и будет расцветать в нашем сердце. И в какой-то момент она приобретет вот это вот качество ништха. Ништха или твердая вера. То есть вера, при которой мы уже имеем свой опыт, и уже нам не надо будет объяснять, это правильно, неправильно. Так что вот ответ такой. Ну, смысл, в общем-то, очень простой, что задавайтесь вопросом, подвергайте сомнениям, но очень разумно. Подходите к этому с разумом. Ответы есть, принимайте эти наставления, принимайте эти советы, следуйте этой практике, и вы увидите, что результат он не, будет не за горами, и в конце концов, который рассеет все сомнения в сердце любого человека.
Вообще пробовать, да, Нандакиртан, такие вещи, в принципе, не так сложно. Тем более, что, в принципе-то, мы все равно прожигаем свою жизнь, да, на непонятные вещи, на просмотр телевизора, на просмотр каких-то странных новостей в интернете и так далее, да. Почему бы не попробовать взять и час, выделить себе, ну, скажем так, в течение месяца, да, на какую-то практику?
Прабхупада даже говорил, что... И он набирал даже такие, ну, я не знаю, как их назвать, такие классы по обучениям, там, набирал каких-то группы студентов, ну, к примеру, да, и проводил двухмесячные курсы, и через два месяца, как он говорил, я каждому из вас докажу, что Бог есть. То есть просто уделите время этому. Люди не склонны уделять этому время. Они говорят, у нас нет времени, нам не хватает времени. Но на самом деле все правильно вы говорите, то есть мы столько времени тратим вообще в никуда, что если мы какую-то часть этого времени, которое мы просто спускаем в спейс-аут, да, в пространство совершенно бессмысленно, если бы мы потратили время на, такое, на изучение такого серьезного вопроса для каждого из нас, это же очень важно, в конце концов, это же наша судьба. И даже если мы немножко потратим на это время, и Шрила Прабхупада говорил, даже за два месяца я вам докажу, что Бог есть, и вы уже никуда не денетесь от этого факта, и вам будет как-то трудно жить по-другому. Но для этого, он говорит, вы должны следовать всему тому, что я вам скажу. То есть всем тем простым советам, в общем-то, просто начните это делать, и вы увидите, какой результат. И, конечно же, это самое лучшее времяпровождение или самое лучшее, на что мы можем потратить свою жизнь. И дай Бог, чтобы это время как-то расширялось, то есть все больше и больше заполоняло наше жизненное пространство. Ну, так хочется, конечно. Это я сам себе желаю, подумал об этом и сам себе пожелал.
Пожелайте нашим радиослушателям Анандакиртан замечательное пожелание.
Ну, конечно же. И даже так хочется, с языка, знаете, хочет слететь такое выражение, как всех благословить на это. И, ну, может быть, и правильно будет сказать. В общем-то, это правильное такое слово, потому что когда... из сердца исходит, и это желание такое, вот пожелание, оно очень искреннее. А я могу точно сказать, что я в этом смысле очень искренне, очень хочу, чтобы все больше и больше как-то занимали свою жизнь в своих отношениях с Богом. И так что это можно принять как благословение даже.
Ну что же, Нандакиртан, давайте послушаем, что нам сегодня расскажет Кришна.
Что нам продолжает рассказывать, да?
Да.
И мы уже читаем Бхагавад-гиту, глава 8, которая называется «Достижение обители Всевышнего». И, ну, уже где-то мы там на подходе, наверное, текста 3-4 осталось, я не помню, сколько-то там, что-то около 30 текстов в этой главе, и текст номер 22 уже. Так что мы где-то на финишную прямую в этой главе выходим. И о чем же говорит Кришна в этом стихе непосредственно? Давайте я прочитаю прямой текст, попытаюсь как-то передать. Пурушахса парах партха бхактялабха ствананья ясьянтах стани бутани на сарвам идам татам. Так звучит 22 текст. Перевод. О сын Притхи, то есть это Кришна обращается к Арджуне, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно только, идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, и все сущее пребывает в нем. Точка. Что говорит по этому поводу Шрила Прабхупада, когда он объясняет этот текст? Ну, что здесь очень ясно сказано, то есть Кришна говорит, в общем-то, прямым текстом, что высшая обитель, достигнув которой каждый из нас, то есть живые существа, никогда уже не возвращается в этот материальный мир. И это то, что мы говорим, обитель Бога или обитель Кришны, Верховной Личности. И в предыдущих стихах, ну, те, кто нас постоянно слушает, мы, я не помню, как, какие-то тексты, ну, может быть, там десяток текстов назад, Кришна прямым просто текстом говорил, что он описывал материальный мир, каков этот материальный мир, его особенности этого материального мира. И главная особенность, которую он подчеркнул, он говорит, что этот мир временный и полон страданий. То есть эти два факта, в общем-то, между собой очень связаны. И он, ну, подчеркнул эту особенность вот того места, где мы с вами находимся. И поэтому он старается нас промотивировать, чтобы мы обратили свой взор, свое видение в другой мир. И как раз тот мир, раз этот мир полон страданий, временный, то на самом деле, ну, как правило, его переводят, это понятие, как иллюзорный. И не в смысле иллюзорный, что его нет, да, иногда там человеку бывает что-то померещится, как бы иллюзорное такое видение какое-то открывается. Нет, не в этом смысле. Шрила Прабхупада, он всегда это подчеркивает, он говорит, что этот мир реален. Но он иллюзорен в том смысле, что это сегодня есть, завтра этого нет. То есть вот оно было, вот нет. Потому что в этом мире все происходит таким образом, что сперва что-то здесь создается. И создается как от каких-то мелочей, которые мы можем, да, создать своими руками, там, ну, сделать какую-то табуретку. И потом это какое-то время существует, и это также материальный мир, он об этом говорит. Мир сперва проявляется, то есть он создает этот мир, то есть есть точка, когда он появляется. Есть какое-то время существования, потом этот мир приходит в упадок, как табуретка, да, она тоже приходит в упадок, она постепенно расшатывается, ну, исчерпывает свой ресурс. И в конце концов это все начинает разрушаться, и то, что это также, мы говорим, болезнь, наступает определенная болезнь. Вот как в нашем теле. Наше тело тоже живет по этому принципу. Сперва рождается, какое-то время развивается, существует, потом начинает стареть, болеть. То есть начинает потихоньку что-то у нас отказывать, что-то давать о себе знать, когда погода не такая, или там зубы выпадают, ну и так далее. То есть болезнь. И это применимо, этот принцип, он в материальном мире, что к нашему телу, что к табуретке, что ко Вселенной. И в конце концов, она сворачивается, Вселенная. И поэтому Кришна говорит, в этом смысле она иллюзорна. Иллюзорна, потому что вот она была, а вот уже нету. Вот у вас была табуретка, вот ее нет. У вас вы когда-то покупали какую-то вещь себе, очень радовались, она лелеяли, она была новая вся такая вот из себя. Но уже ее нету. Ну, то есть вроде как бы и не было, да, и уже даже иногда трудно вериться, неужели у меня все это было. И это с одной стороны. И с другой стороны, Кришна... То есть таким образом он пытается, ну, разорвать определенную какую-то иллюзию в нашем сердце, с которой мы связаны с этим миром. И мы думаем, что все здесь будет, знаете, как вечно, и все будет пипсикола. То есть все будет ай-яй-яй, как, или ай-яй-яй, как хорошо. Кришна говорит, нет, не будет. И, ну, конечно, если об этом говорит Бог, то, наверное, как-то это отрезвляет. И с другой стороны, то есть он не просто нас как-то, знаете, выбивает из-под ног наши какие-то принципы, с которыми мы живем в этом мире. И с другой стороны, он дает нам какую-то цель. Он говорит, что тут вы не удержитесь. Рано или поздно придется с этим расстаться. По-хорошему или по-плохому. Ну, просто это произойдет. Даже вы верите в Бога или нет, но так будет. Но пока вы еще в теле человека, пока вы еще при памяти, что называется, то Кришна, он говорит, вот есть, ну, есть место, куда вы должны прийти, куда вы можете еще успеть прийти. Это место, духовный мир. Вайкунха-лока, как он говорит. Вайкунха — это то место, где нет таких проблем, с которыми мы здесь сталкиваемся, с которыми мы воюем, и вся наша жизнь, она происходит просто в борьбе за то, чтобы решить какие-то проблемы, которые, по сути дела, ну, как, знаете, как в жизни говорят, на ровном месте. То есть я бы чем-то занялся хорошим, но так мне вот это не дает. И я постоянно в каких-то мелочах, человек копается, в результате не хватает ни времени, ни сил уже для каких-то больших идей, для каких-то таких серьезных реализаций в жизни. И вот Вайкунха — это то место, где нет таких проблем, где просто все эти шероховатости просто отсутствуют, и есть просто простор для всего великого. И вот это вот обитель Кришны, Верховной Личности. И вот Брахма Самхити — это высшая обитель, названа Анандачин Маяраса, то есть место, где все исполнено духовным блаженством. То есть место, где раз нет беспокойства, значит, там все преисполнено радости и счастья. И Кришна вот как раз об этом говорит, что и есть смысл, наверное, сравнить, да, то, где мы сейчас находимся и куда нас, в общем-то, зовут. И все существующее там, в духовном мире, оно многообразно, пронизано духовным блаженством. И в обители Господа нет ничего материального. То есть нет ничего вот этого, ничего не оскверняет Вайкунху, духовную обитель, вот этими вещами, то, что осквернено здесь, невежеством, временными какими-то вот фактором, беспокойствами. Вот. И это многообразие в духовном мире, это является духовным проявлением самого Верховного Господа. В обители Бога все создано из духовной энергии, которая описывается в 7 главе, которую мы читали уже в Бхагавад-гите. И хотя Господь вечно пребывает в своей высшей обители, Он в то же время присутствует повсюду в материальном мире, пронизывая его своей материальной энергией. Итак, силой своей духовной и материальной энергии Господь пребывает везде и всюду, и в материальных, и в духовных вселенных. Ягантах стани означает, что в нем покоится все сущее. Все является частью либо духовной, либо материальной энергии Господа. Таким образом, Господь вездесущ. И вот это вот утверждение, оно очень-очень важно. Все говорят, Господь вездесущ, Он находится везде. Но что это может означать для нас? А для нас означает, что фактически мы всегда находимся где-то рядом с Богом. Мы всегда находимся в среде, где на расстоянии вытянутой руки от нас находится Бог. Можно сказать, наверное, даже больше, что Он находится в нашем сердце. Даже наше тело — это Его энергия. То есть фактически мы имеем с Ним, ну, прямую связь. Либо, ну, кто-то имеет такую прямую, непосредственную связь, видит Бога. И это то искусство, чем мы должны овладеть. Мы, в конце концов, должны увидеть Бога непосредственно. То есть, с одной стороны, Он вот рядом с нами, но у нас не хватает видения, не хватает понимания, не хватает опыта. Как же увидеть, что вот Бог где-то здесь? И как раз то, о чем здесь Кришна говорит, вот в этом стихе, что этот опыт человек должен приобрести, и чтобы достичь этого состояния, достичь высшей обители, сознания Бога, достичь высшей обители географически, попасть в духовный мир и достичь вот этих отношений здесь уже в материальном мире, что можно, это возможно, но это возможно только идя путем бхакти, преданного служения. То есть бхакти — это преданное служение. На что ясно указывает здесь, в этом стихе, Кришна, Он использует слово «бхактия». Он, когда Кришна говорит о взаимоотношениях, когда Кришна говорит о ключевом моменте самого процесса, Он везде подчеркивает «бхактия, бхактия, бхактия». То есть должно быть бхакти. Бхакти — это определенное умонастроение. Это определенное такое внутреннее состояние в наших отношениях. И это состояние, оно, конечно же, оно с неба не падает. С одной стороны, мы, в принципе-то, сейчас, чего греха таить, мы все достаточно далеки от Бога. Ну, имеется в виду в определенном смысле, вот в контексте таких уже налаженных эмоциональных каких-то отношений, а точнее сказать, уже даже взаимоотношений, таких осознанных. И эта практика, о которой мы говорим, да, не только мы, собственно, любая духовная культура, она говорит об этой практике, что этот процесс налаживания отношений с Богом, он проходит через две стадии. И первая стадия — это когда мы еще не можем увидеть Бога. То есть мы как-то интуитивно понимаем, что он где-то здесь, мы интуитивно видим его заботу. И если человек, он начинает на это обращать внимание, то он увидит, что это так и есть, что абсолютно о каждом Кришна заботится. Это видно в мелочах, это видно в каких-то больших делах. Но, конечно же, для этого нужно просто иметь определенную чуткость, определенную искренность, правдивость перед самим собой, что столько вещей в нашей жизни проходит или происходит, конечно, происходит благодаря Богу. И когда человек начинает практиковать, как бы мы понимаем, что вот где-то это все рядом, но пока еще нет этих тесных отношений. И этот этап, это преданного служения, он называется садхана-бхакти. Или регулируемое преданное служение, о котором Кришна тоже говорит, он призывает к этому, что шантвантва гатам папам джананам пуня карманам те двандва моха нирмукта баджанте мамдритхавратага. Он говорит о том, что как можно развить вот это вот дритхавратага, то есть уже эмоционального состояния. И он опять же говорит, что начните следовать определенному процессу. И этот какой процесс? Но он говорит, что, ребята, есть что-то, что благоприятно в этом процессе, есть что-то неблагоприятно. Вот недавно я по работе делал съемку, был на свадьбе. И, естественно, там подходили и говорили, ну давай выпьем, давай выпьем. Конечно, преданному очень трудно бывать на таких мероприятиях, но иногда вот работа, она обязывает к такому вот посещению. И, в общем-то, всегда звучит один вопрос. А что, вам нельзя? То есть, потому что я всегда проповедую, ну, понятно, что перед ними кришнаит, они уже люди знают, кто такие кришнаиты. Всегда есть повод, о чем поговорить. И всегда звучит одно и то же. А вот что, вам нельзя? И я говорю, да нет, все можно. Пожалуйста, можно и выпить, и мясо поесть, и много других каких-то глупостей делать, но просто не все благоприятно. Я ставлю перед собой какую-то цель, и в контексте этой цели ну, я так или иначе вынужден быть вегетарианцем. И я как раз разговаривал с одним спортсменом, ну, там был человек, с которым у меня был диалог, он сам спортсмен. Я говорю, ну вот ты какие-то там для себя какие-то ставишь рекорды, да, какие ты хочешь взять. Но ты же не можешь ожидать, что если ты хочешь взять там 100-метровку, пробежать лучше всех, что выпил пивка и потом всех обставил. Так же не бывает. Ты же не выходишь, да, чтобы там, выпить рюмочку водки и побежать на соревнованиях. Очевидно, что ну, можно выпить, но результата ты не сделаешь, не покажешь. Да, это очевидно. И вот это вот садхана-бхакти. И Кришна говорит, ища двеша самутхинам, или шантвантва гатампапа, что есть что-то на этом пути, если вы ставите перед собой цель отношения со мной, то есть с Богом, то есть какие-то вещи, которые будут вам неблагоприятны. Вы можете их принять, можете их не принимать, но должны понимать, что если вы пойдете по этому пути, то вам от чего-то надо будет отказываться. Как спортсмену, ему совершенно очевидно, надо отказываться от каких-то тоже неблагоприятных вещей. И также в духовной практике есть список, о которых Кришна говорит, и мы много говорим о том, что вот почему мы вегетарианцы, почему мы не занимаемся там, интоксикацией, азартными играми или незаконным сексом. Это все неблагоприятно. Вы можете этим заниматься, но вы тогда не можете ожидать, что у вас будет какой-то серьезный результат в духовной жизни. И это одна сторона. Другая сторона, что вы должны что-то принять. Есть какие-то вещи благоприятные. И, конечно же, ключевой момент того, что человек с чего должен начать духовную жизнь, сайвам пумсах парудармо ято бхакти радхокша же, Нарадамуни, великий святой, он говорит, что обязанность каждого человека, то есть главная обязанность. У нас есть много обязанностей, правда? Мы там папы, мы мамы, мы педагоги, мы где-то работаем, мы, может быть, начальники, у нас есть какие-то подчиненные. Ну, то есть у нас есть много обязанностей, которые мы должны выполнять в этом мире, но все эти обязанности второстепенные, и они служат только одной цели, главной обязанности в нашей жизни. Вот как раз на Радамуни, вот в процитированном высшей стихе «Савая пумсах параударма» «Ято бхакти радхокша же». Он говорит, главная обязанность человека — это отношение с Богом. Это есть дхарма, это есть наш базисный принцип нашего существования. То есть если мы его не реализуем, значит, мы прожили жизнь зря. Даже если посадили дерево, выкопали колодец, там, вырастили сыновей и построили дом, жизнь пройдет зря. И в этом ценность человеческой жизни, что он может разорвать этот круг порочный, рождение, смерть, потому что если мы прожили жизнь зря, как говорится, да, то мы снова будем вынуждены получить какое-то тело и в этом теле продолжать этот путь постоянно бесконечных каких-то рождений, смертей, постоянно рождение, старение, болезни, смерть. И вот это важно понять. И также Шримад Бхагаватам, он тут же дает ответ. Это Ван Авалокитесвамин, Пумсах Дарма Паро Смритага, Бхакти Йога Бхагавати Танама Граха Надиби. Что, и вот этот вот путь, то, что мы должны принять как ключевое в категории, мы должны это делать будем. То есть от чего-то мы должны отказаться, мы об этом уже сказали. Но что же мы должны принять? И первое, с чего начинается дхарма, и это является базисом, фундаментом нашей дхармы, это повторение святого имени. То есть человек начинает повторять святое имя, это средство, которое дано самим Богом. Человек должен повторять его, и потому что все священные писания дают очень, очень много, как это сказать, чтобы развеять наши сомнения, много утверждений, почему именно святое имя. Мы не будем их все перечислять, но ключевой момент, что имя Бога, оно не отлично от самого Бога. Поэтому человек, он получает этот опыт, первый опыт общения с Богом через повторение святого имени. Это то, что каждый из нас может дотянуться. Вот прямо сегодня, прямо здесь взять руки четкие и начать повторять святое имя. И это будет акт наших первых отношений с Богом. Это то, что мы должны начать делать. И если мы начинаем этому процессу следовать, то есть отказываемся от чего-то неблагоприятного, что-то принимаем, как мы уже сказали, да, повторение святого имени. И таким образом мы начинаем устанавливать свою связь. И, может быть, мы еще не испытываем этих чувств, о которых говорится при типурвакам. Мы не падаем в экстазе от чувств, знаете, когда накатывает там, переживание, волнение, волосы на теле встают дыбом. Но этот путь — это как раз путь такой, вот, такой этап в духовной жизни, такая дистанция, которая называется садхана бхакти. То есть это уже бхакти. Если наши мотивы чисты, и Кришна тоже об этом говорил, вот чуть ранее мы говорили о том, что Кришна он классифицировал, он говорит, есть разные люди, которые ко мне приходят или встают на этот путь. И самые лучшие — это люди, которые хотят искренних отношений со мной, которые хотят по-настоящему занять свое место в этой жизни, имеется в виду как душа. То есть скинуть с себя эту всю обусловленность, разорвать эту связь с этим материальным миром, который нас держит там разными путами. И в конце концов, когда придет время оставлять это тело, чтобы мы были готовы войти в духовную обитель Бога. И это вот первая эта дистанция, она называется садхана бхакти. Если человек идет по этому пути, он принимает эти наставления, выполняет как обязанность. То есть на первом этапе это без этого не обойтись. Мы должны принять этот процесс. И, может быть, нам что-то будет здесь нравиться, что-то не нравится, где-то будет трудно реализовывать. Но нельзя будет стоять на месте и нельзя будет отмахнуться от этого процесса. Титикшава Каруни, как Кришна говорит, два самых главных качества. И первое — это титикшава, то есть терпение. Нужно запастись терпением, и оно, конечно, вознаградит нас. И чем оно вознаградит? Вознаградит то, что очень быстро мы будем ощущать плоды этой практики. В виде чего? В виде вкуса. Будет приходить вкус. И этот вкус, он, конечно же, как на удочку у нас Кришна ловит, что, испытав этот вкус, уже невозможно будет от него отказаться. Вот. И это обитель, в которую мы идем, в которую Кришна призывает, это олицетворение высшей милости Бога. И будучи единым, он в то же время, в то же самое время распространяет себя в миллионы экспансий. То есть Кришна, он, находясь с одной стороны в духовном мире, но он вездесущ, как мы уже говорили вот чуть ранее, что и в этом его и благословение в том смысле, что находясь каждый на своем месте, начав следовать практике, очень быстро мы сможем увидеть Бога. Мы можем быстро начать ощущать его, понимать его. И в этом, конечно, его проявление вездесущности. Но также он сам лично сюда приходит. То есть не просто в виде своих энергий, с которыми мы вот имеем каждый день какие-то отношения, даже наше тело — это энергия Бога. То есть даже изучая наше тело, Кришна, Шрила Прабхупада говорит, что можно понять Бога. То есть начав понимать себя, да, вот как, что мы, какие мы как личность, как мы устроены, можно таким образом даже понять Бога. И также Кришна, он сюда снова и снова приходит, и он приходит для того, чтобы порадовать преданных, паритраная садхуна. И мы видим это в описаниях, когда приходит Бог, это сколько тут сразу меняется всего, история Земли меняется, как он наполняет радостью и преданных, и происходит такой взрыв духовный, всплеск такой. И Кришна устраняет все преграды, когда он приходит сам, Винашаяча Душкрита, устраняет преграды на пути духовной жизни. И, конечно же, Дармасам Стапанархая, то есть он делает очень ясным и понятным путь, то есть устанавливает принципы религии. Вот. И именно поэтому он сюда приходит, поэтому миллионы его различных проявлений есть. Это означает, что с разным настроением, с разными целями, ну, с деталями, скажем так. Цель-то всегда одна, но вот с разными деталями он приходит сюда снова и снова и снова. И веды, они сравнивают вот это вот такое вот поведение Бога, да, когда он приходит, распространяет себя в различные экспансии, приходит в этот мир, сравнивают его с деревом, которое вроде как остается на одном месте и пышно цветет, расцветает, обильно плодоносит и время от времени меняет листву. То есть вроде в одном месте, но оно так расцветает и это заполняет какое-то пространство. И существуют различные проявления Бога, и Шримад Бхагаватам описывает, что в духовном мире все проявления Бога, в общем-то, они имеют, их очень много. Много различных планет в духовном мире, и на каждой из планет есть какое-то проявление Бога, правящее такое вот его, как говорят, правящее божество этой планеты. То есть Кришна, вот он приходит на эту планету в какой-то форме, и он является управляющей этой планеты, дает возможность общения с теми душами, которые возвращаются в духовный мир и возвращаются с разным настроением, с разными ожиданиями от Бога, с разными отношениями с Богом. И вот духовный мир очень разнообразен. И в зависимости от того, где, какая планета, с каким настроением Кришна имеет отношение со своими преданными, есть очень много различных имен. Шрила Прабхупада их перечисляет, такие как Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Матава, Анирута и так далее, и так далее, и так далее. Бесконечное количество различных имен Бога, как называют Бога на той или иной планете. Вот, но цель одна или смысл один, что дать возможность реализовать отношения между кем-то из нас, то есть какой-то душой, и в каком-то настроении, в каких-то отношениях с Богом. И Брахма-самхита подтверждает тот факт, что хотя Господь никогда не покидает, с одной стороны, своей высшей обители, Голоки Вриндавана. И вот на Голоке Вриндавана — это высшая точка духовного мира. То есть, с одной стороны, он не имеет границ, с другой стороны, есть какая-то вот точка, которая является самой сокровенной, то, что мы можем назвать самой высшей обителью Бога. И вот на Голоке Вриндауна, и в описании Голоки Вриндауна говорится, что одна эта планета, она превышает размерами все остальные планеты духовного мира. То есть трудно, конечно, себе это представить. Какие-то размеры, какие-то вообще какие-то объемы, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Но вот есть такое описание, настолько велика эта планета. И на этой планете находится изначальное проявление Бога. Вот та точка, с которой все началось, и та точка, которая является и началом, и концом. То есть Кришнасту Бхагаван своя. То есть то, о чем говорится, что вот, вот это и есть высшее проявление Бога, которое известно как Кришнасту Бхагаван своя, изначальный источник всего и духовных, материальных миров. Это то, что называется Голока Вриндавана. И вот как раз Кришна, вот это вот, когда Кришна приходил 5000 лет назад, когда он рассказал Бхагавадгиту, это как раз был приход Кришны с Голоки Вриндавана. То есть вот это проявление Бога, и в этом ценность, и в этом удивительная особенность этого воплощения, вот и есть, соответственно, тех наставлений, которые мы имеем, что это была не экспансия его, а вот прям изначальная личность не зашла в этот мир. Вот. И вселенский механизм, так как все это контролируется Богом, так как все пронизано им, пронизано его сознанием и находится под им контролем, под его контролем. Поэтому говорится, что всегда все энергии, и в данном случае этот материальный мир, потому-то все действует так исправно. Галока ива, ивасяти, ахилатма бута. Это Шрита Шватара Упанишад говорит, что многообразная энергия Господа проникает всюду. И благодаря ей все в материальном мире идет своим чередом, хотя сам Господь находится далеко за пределами этого мира. И вот благодаря бхакти-йоге, благодаря тому процессу, который предлагает Кришна, каждый может в конце концов связать свою жизнь с Богом. Бхакти-атванания шакья-хамывам битхорджина гетундрстум чататвина правештум ча парантапа. Это он обращается, это в 11 главе он скажет, произнесет это стих 11.54. Он скажет, что «Дорогой Арджуна, если ты будешь идти этим путем, путем бхакти, путем преданного служения, развивать со мной отношения, то рано или поздно ты увидишь меня лицом к лицу». То есть каждый, кто пойдет этим путем, увидит меня лицом к лицу. Вот как ты сейчас, как ты сейчас передо мной стоишь, и я тебя вижу, и точно так же, как ты сейчас смотришь на меня, то так каждая душа, каждая джива, она сможет прийти на этот уровень, встретиться со мной лично, если будет идти путем бхакти-йоги. Это то, к чему призывает Кришна, чем он мотивирует нас, объясняя, насколько прекрасный духовный мир, что это то место, куда есть смысл отправляться. И путь в это место, в духовный мир, где все преисполнено вечность и знание блаженства, оно лежит через преданное служение. Мы должны начать налаживать свои отношения с Богом через служение Ему, через взаимоотношения. И эти отношения, они должны быть искренние, мотивированы только одним, как в чем выражен смысл как раз Хари Кришна мантры. И такой вот смысл, самый ключевой, который дал нам Шрила Прабхупада, в нем сказано: «О всепривлекающая личность Бога, о верховный всерадующий Господь, пожалуйста, займи меня в служении Тебе». И вот это и есть высший принцип любви — жить ради кого-то. И преданное служение — это означает жить для Бога. Всю свою маткарма, кринмат пармал, мабхактах сангаваржита, то есть что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, чем бы ты ни занимался, помни о Боге. Делай это для Бога, делай это ради Бога. Никогда не забывай о нем. И вот это слово, которое и в этом стихе он использует, «тванания», «бхактия лабхьяс тванания». И вот это «анания» — это «бхактия» — это преданность, а «анания» — это сосредоточенное. Никогда не упускайте из поля зрения в своей жизни абсолютную истину. Никогда не упускайте из поля зрения своей жизни Бога. И это есть вот этот залог успеха. Надо только этому следовать, и рано или поздно каждый из нас увидит Бога лицом к лицу, как он это обещает. Большое спасибо.
Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля», и мы читали Бхагавад-гиту. Продолжим на следующей неделе.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.